Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Хочется еще 50 раз. Стас, а можно я шаг влево сделаю, пожалуйста? Да? Извини. Просто только камеру поставил, чтобы я видел экран. Мы действительно продолжаем серию, которая помогает нам через призму Христа и креста Христова посмотреть на все сферы нашей жизни. И в прошлый раз вместе с Андреем Башкировым мы смотрели на то, как и чем измеряется вера. Вот какого размера должна быть вера? Можно ли помериться этой верой? Вот у кого из нас насколько меньше пшеничного зерна или конопляного семечка эта вера? И мы как раз говорили о том, что эффективность ее определяет объект, а не объем. И без Христа наша вера не имеет значения, а только со Христом действительно мы увидим, как Господь исцеляет того, кого не удается исцелить, как Он преображает непреобразимое, как бы, как помогает преодолевать то, что непреодолимо, и исполнить то, что не удается исполнить. Если вы пропустили эту проповедь, добро пожаловать в наши подкасты на платформах всех доступных. Московская Библейская Церковь. Даже на Яндекс.Музыке. О чудо! Сегодня будем говорить об ожиданиях. О том, какие у нас ожидания. Какие ожидания были у учеников. Посмотрим на них. Посмотрим немножко на свою жизнь. То есть посмотрим на ожидания учеников и на мои собственные. Давайте встанем в почтение Господу и Слову Его. И прочтем вот эти несколько стихов, которые так при первом приближении кажется как будто бы ни о чем, но на самом деле в них содержится весь мир и вся наша жизнь. Итак, Евангелие от Матфея, 17 глава, стихи 22 и 23. «Во время пребывания в Галилее Иисус сказал ученикам, «Сын человеческий будет предан в руки людей, которые убьют Его, но на третий день Он воскреснет». Учеников это сильно опечалило. Склонимся, помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Твое Слово открыто для нас. И мы просим, благослови нас поразмышлять над этим текстом. Говори с нами, Дух Святой, касайся наших сердец и меняй, Господи, нашу жизнь. Пожалуйста, молимся Тебе во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Последняя строчка звучит очень современно, потому что в 2021 году, вообще в 21 веке, мужчины свободно говорят о своих эмоциях, свободно говорят о своих чувствах. И очень многое в этом мире сейчас меряется не через призму масштаба осознания, не через призму интеллектуального вклада, а через призму ощущений. И вот ощущение как раз в том, что этот текст написан не так давно, а не 2000 лет назад. Учеников опечалило. Христос не первый раз говорит им о том, что Он умрет. И Христос не первый раз говорит о том, что Он воскреснет. Но ученики опечалились. Вероятнее всего, потому что у них были неверно сформированные ожидания. Они ждали, что это Мессия, и Он останется с ними навсегда. Что их ждет победа, что их ждет слава, что их ждут портфели министров, мэров и так далее. То есть, наконец-то, вот пришел царь, при котором можно будет развернуться. Наверняка было еще несколько десятков ожиданий, о которых я не могу догадаться, потому что я не жил 2000 лет назад. И тут они узнают, что, оказывается, всего этого не будет. Я думаю, что про воскресение они даже не слышали. Я думаю, что они просто услышали, что он слышали, что он умрет. И что-то, Господи, как-то слабенько. Ты только пришел, только начал исцелять, только начал учить. А сейчас что, ты уже собрался умирать? Ну, как-то печалька, Господи.
И вот к нам сегодня с вами, глядя на учеников, мы можем задать с вами сегодня вопрос, а какого Христа хочу я? А какого Бога хочу я? И отвечая на этот вопрос, в этом вопросе уловка. Отвечая на этот вопрос, я сформулирую Бога имени Алексея Абравца, или мы узнаем о Боге имени Стаса Сахнова, или о Боге имени Лизы Герасимовой и так далее. А современный мир, он как бы помогает нам мерить все с собой. В какой компании я хочу работать, какую я хочу семью, какую я хочу жену, какую я хочу машину, на какой сервис я хочу ездить, как я хочу, чтобы меня обслуживали здесь или там, как я хочу, чтобы вели себя люди, когда я спускаюсь в метро. Но не факт, что Бога можно загнать в рамки моих хотелок. Ученики расстроены. И это нормально. И, вероятнее всего, я буду расстроен, встречаясь с Богом лицом к лицу все чаще и чаще, узнавая, что Он может быть не такой, как я бы хотел. Большое спасибо апостолу Матфею, евангелисту Матфею, за то, что он честно об этом написал. Давайте разбираться, как нам жить и как нам строить свои ожидания, чтобы в нашей жизни вот такой печальки о Господе не было. Посмотрите еще раз на этот текст вместе со мной. Сын человеческий будет предан в руки людей, его убьют, он воскреснет. И дальше печаль. Давайте посмотрим на... Во-первых, вспомним контекст. В 9 стихе этой же главы, сразу после преображения, то есть ученики, которые сегодня опечалились, они совсем недавно видели Христа в преображенном теле. Они видели Его в белых одеждах, они видели Его в сиянии славы, они видели Его, как Он в духовном теле разговаривал с Моисеем и с пророком Ильей, которые очень хорошо им были знакомы, были героями их веры. Вот он, преображенный Христос, и голос с неба. Это мой сын. Слушайте его внимательно. Тут же они говорят, а Илья не должен прийти? Вот первосвященники говорят, книжники говорят, что должен прийти Илья. Христос им говорит, Илья уже пришел. И вот 12 стих. Только его не узнали и поступили с ними по своему произволу. Так же и Сын Человеческий умрет. Они не слышат. Они не слышат. У них другие ожидания, и с этим связана их печаль. Три вида ожиданий есть у нас. Три вида ожиданий были у учеников. Это ожидание от жизни, это ожидание от смерти. И нам сегодня с вами нужно начать формировать ожидания и от воскресения тоже, потому что Христос живет рядом с учениками, Христос говорит им о своей смерти и тут же говорит им о своем воскресении. И сегодня мы можем поразмышлять о своих ожиданиях, глядя на учеников. Какие у меня ожидания? И каким смыслом, и какими эмоциями наполнены для меня размышления о жизни, о смерти и о воскресении. И если говорить о жизни. Сразу после преображения, и об этом мы говорили на той неделе, я повторяю некоторые предыдущие проповеди, и это неплохо. Мы говорили о том, что ученики не смогли исцелить мальчика. После того, как Христос сказал, послал их по двое, сказал, я даю вам власть, власть над бесами, власть над болезнями, идите, служите людям. Ученики пошли и не смогли. В прошлый раз мы с вами говорили о ситуации, в которой приходит папа и говорит Христу, исцели, пожалуйста, моего сына, твои ученики не смогли. И после того, как ребенок исцелен, ученики подходят ко Христу, уже когда все разошлись, и говорят, Господи, а мы-то почему не смогли? Ты же дал нам силу. Почему мы не смогли? Мы сегодня молились перед богослужением с технической командой, с музыкантами, и говорили как раз об этом, что наша жизнь очень часто устроена так. Господи, ты мне все дал, почему у меня не получается? То есть опять собой я все меряю. И хорошо, нам очень комфортно здесь пошутить над необразованными, неотесанными вот этими мужиками, которые, значит, один штопал сети, второй ловил рыбу, третий собирал подати. И, в общем, ну, необразованные, ну, провинция. Ну, что с них взять? Нам очень легко над ними шутить. Нам очень легко над апостолами, над учениками Христа до сошествия Духа Святого, когда они наконец-то поумнели Божьей силой, нам очень легко над ними шутить. Но вот возникает вопрос. Моя жизнь, в моей жизни такие же ожидания относительно христианства моего? Как я мыслю? Это я христианин? Это моя христианская жизнь? Или вот мой Христос? И так моя жизнь меняется, потому что Христос ее меняет, потому что Он меня касается, потому что Его Слову я следую. Ученики, смотрите, которые только что видели Его преображенного, которые видели 5000 накормленных раз, 5000 накормленных два из маленькой корзинки потребителя, 5000 человек Христос мог накормить. Они говорят, мы не смогли исцелить. А он, смотрите, что им говорит. Неверующее, испорченное поколение. Сколько мне еще быть с вами? Сколько мне еще терпеть вас? Ну, достали. Я 3 года вам рассказываю о том, что я хлеб жизни. О том, что я истинная виноградная лоза. За меня держитесь. Единственное я, которое достойно большой буквы, это Христос. И Он говорит, держитесь за меня, моей силой исцеляйте. Почему мы не смогли исцелить? Ну, потому что вы своими силами пытаетесь чудеса творить. Вы же не факиры, вас же по телевизору не показывают. Не Кашпировский ваша фамилия. Бросайте это дело. Даже не Дэвид Копперфильд. Ну, хватит вот это. Ну, хотите шутить, идите в цирк. А если хотите участвовать в духовной войне, то только в молитве, только со мной, только Божьей силой. И это тоже очень, очень важно для меня, потому что я же христианскую жизнь очень часто воспринимаю как, ну, как что-то соизмеримое с образованием или с профессией. Что можно дорасти до какого-то уровня, после которого уже мне не нужно будет кричать, Господи, спаси меня, я не могу это сделать сам, и я уже смогу для Господа что-нибудь сделать. Может быть, мы в этом не сознаемся, но мы так делаем частенько. И вот мой вопрос вам, чем я отличаюсь от учеников 2 мая 2021 года? Чем я от них отличаюсь? Ведь я точно так же свою жизнь меряю какими-то достижениями, я точно так же хочу, чтобы моим христианством могли гордиться, моим христианством могли любоваться, а не моим Христом. Чувствуете разницу? Красивое христианство или очень достойный поклонение, единственный достойный поклонение Христос? Я не хочу, чтобы мы как церковь выглядели хорошо, потому что это отвлекает от Иисуса. Какая классная церковь! Да. Это культурный разговор. Культурный, странный разговор про красивые церкви, про красивые соборы, про красивых христиан, про красивые семьи, про воспитанных детей, потому что в этом слишком много гордыни может быть закопано. И я этого побаиваюсь. Я побаиваюсь услышать сам вот эти слова. Неверующее испорченное поколение, сколько мне тебя терпеть, сынок? Сколько мне терпеть тебя, дочь? Со мной, все со мной. Так и я рядом с тобой. Позови меня. Тихо по имени. Если вы в церкви в первый раз, на этом важно остановиться, что христианская жизнь – это жизнь со Христом, это жизнь во Христе. Мы не можем быть похожи на любящих мужей, которые рассказывают о своей жене постоянно, но при этом не бывают дома, потому что заняты чем-то еще. Не к такому христианству мы призваны. Не в культуре, не в ценностях только наше христианство, но в соприкосновении с живым Богом. Давайте современным языком скажу. В омниканальном соприкосновении с Богом. Потому что мы соприкасаемся с Богом, молясь, читая Его Слово, общаясь с другими верующими, участвуя в служении верующим и неверующим, но то, что мы от лица Бога делаем вместе с Богом и в пожертвованиях. Хотя бы вот эти 5 каналов коммуникации с Богом надо настроить, надо наладить. И если в каждом из них будет Христос, тогда наша жизнь правда будет христианской. Не потому, что мы молодцы, а потому, что Христос велик. Ну и, конечно, смерть. Каковы мои ожидания от смерти? Я когда-то умру. Мы когда-то всегда умираем. Как бы так угадать, чтобы не сам, чтобы в спину ножом. Убиенных щадят, отпевают, балуют раем. Не скажу про живых, а покойников мы бережем. В грязь ударю лицом, завалюсь покрасивее на бок. В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок. Смерть. Она такая красивая в стихах, когда Владимир Семенович Высоцкий на грани жизни и смерти спускается с красивой горы, держит удила, перед ним несутся огромные красивые лошади. И он умирает для чего? Для того, чтобы набрать яблочек для своей возлюбленной. А? Романтика. Только в середине стихотворения там есть один сложный момент. Кстати, если вы не слышали в исполнении Владимира Семеновича Высоцкого, то можно в исполнении Басты послушать, тоже хорошо. Очень важное стихотворение. И там есть момент, когда седовласый старик очень долго возился за сон. Не смог отворить и ушел. И вот как мы воспринимаем смерть? Мы воспринимаем смерть, мы окажемся перед воротами, постучим, а нам не откроют. Или смерть – это что-то такое очень красивое, откуда я обязательно вернусь, только с мешком яблок для своей любимой. Или смерть – это точка невозврата, после которой я уже не могу принять никаких решений, я уже ничего не могу изменить. Или смерть – это конец всем моим ожиданиям, всем моим надеждам. Когда только что я познакомился с настоящим властимущим, который говорит: дружище, весь мой бюджет мы с тобой будем пилить вместе. И я думаю, вот сейчас-то заживем. И вот так ученики себя чувствовали. Когда вот пришел Мессия, вот пришел Божий Сын, мы сейчас наконец-то заживем. Хе-хей! Держитесь, язычники! А Иисус говорит: а я умру. Меня предадут. Меня убьют. И это смерть как необходимость. Смерть как не просто смерть, как неотвратимость, а это смерть как возможность. Смерть как возможность для нашего воскресения. И если мы все будем мерить своими человеческими мерками, то для нас смерть Христа и будет окончанием. Страстная пятница, литургия теней – это мероприятие, которое помогло нам с вами, все, кто был здесь, пережить вот это. Бог умер, да здравствует Бог, расходимся. Ну, возвращаемся, что мы там, рыбу ловить, ну, пошли. Но нет, Христос воскреснет потом, и нам очень важно смотреть на эту смерть, насколько это возможно. Насколько это возможно с радостью? Потому что в Божьем мире за смертью всегда следует воскресение. В Божьем мире за смертью всегда следует следующий шаг. И все, кто рос в церкви, знают наизусть эти слова. Бог так полюбил этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы каждый, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Бог послал Сына в мир не за тем, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир через Него. Верующий в Него не будет судим. И это происходит с нами уже при жизни. Христова смерть и Христово воскресение уже при жизни помогают нам прикоснуться к краю. Если вы в церкви в первый раз, это очень важно услышать, что не нужно ждать рая, который придет только после смерти. При жизни Христос Духом Святым поселяется в наших сердцах. Это не страшно, это не больно. Но именно это дает нам возможность воскреснуть, восстать из пепла наших страстей, наших тупиков, нашей безысходности и нашей неспособности ответить на вопрос, кто я такой, зачем я живу, что это такое. Я что, родился для того, чтобы 40 часов в неделю впахивать, а потом приходить домой и там тоже впахивать? Я для этого родился, что ли? Или я родился для того, чтобы погибать в учебе, потом погибать на работе и потом погибать нянча внуков, хотя это более позитивно поговаривает. Или у этой жизни есть нечто больше, есть какой-то сакральный смысл, или у меня правда есть Отец на небесах, который любит меня, и от которого я почему-то когда-то отвернулся, или мои предки почему-то когда-то отвернулись, а сейчас я слышу о том, что Он хочет посадить меня на колено и поцеловать меня в пузичко. Спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он поцеловал этого малыша в пузичко. Теперь мы знаем, как это сладко, когда ты ждешь внимания. И уже не президент Российской Федерации, величина мирового масштаба, а сам Господь берет тебя на руки и обнимает тебя. И это не старые еврейские сказки, это моя реальность 2 мая 2021 года. Потому что Христос пошел на крест вот для того, чтобы выиграть меня у моего греха, для того, чтобы вырвать меня из ада. И остается только вопрос: хочу ли я, чтобы Христос умирал за меня? Хочу ли я, чтобы Христос воскрес? Хочу ли я от своей вчерашней жизни отвернуться и посмотреть на жизнь будущую, в котором не я выбираю того Бога, с которым мне хорошо и комфортно, а Господь выбрал меня и открывается мне через Священное Писание, через общение с верующими, через служение, через даяние, через молитву. Давайте на эту смерть немножко посмотрим, хотя бы даже через призму 3 возгласов, которые звучали во мраке, когда Христос вот-вот уже висел на кресте распятый и вот-вот должен был умереть. Во-первых, это цитата из Псалма 21, когда Христос кричит: «Боже мой, почему ты меня оставил?» Меня до сих пор бомбит, вот честно, или как это по-русски сказать, мне до сих пор тяжело понять, каково это. Почему любящий отец бросает своего сына? Что-то здесь не так. Но это предательство, о котором Христос предупреждал своих учеников. И нас предают, людей предают. Из-за нашего греха это простая причинно-следственная связь. Вот кому-то хочется получить что-нибудь твое, и он предает тебя, он обманывает тебя. И справедливости ради надо сказать, что Христос был предан по-взрослому, по-настоящему. Людьми, которых Он кормил, людьми, которых Он исцелял, людьми, которым Он пришел служить. Будучи Богом, Он смирился, стал человеком, пришел служить. А они сказали: спасибо большое, ты нам не нравишься, ты не такой Бог, как мы хотим. На крест. Сначала расстрелять, но сначала непременно чаю. До свидания. И мы своими грехами заслужили того, чтобы Бог отвернулся от нас, от каждого. Потому что в Слове Божьем говорится, что нет прощения без пролития крови, нет ничего общего у света с тьмой. И если я в своих грехах тьма, то Богу нет смысла стоять ко мне лицом. Он должен, по идее, отвернуться от меня. И Христос для этого пришел в мир, чтобы Бог Отец отвернулся от Него, вместо того, чтобы отворачиваться от каждого из нас. И Христос пережил это предательство. И отец пережил необходимость отвернуться от любимого сына, от своего первенца. Я не представляю себе, что это такое. Да и никто не может представить себе. О, Христос в этот момент был в аду. Чтобы мы с вами не попали в ад, чтобы мы с вами, кто тянется к Христу, не погрузились в преисподнюю, в нее погрузился Христос вот в этом моменте, когда он был настолько грешен, что ничего общего у отца с сыном не было. И я всякий раз чувствую себя брошенным, когда грешу, на это можно посмотреть и так. Всякий раз, когда я осознанно грешу, я понимаю, что я один в этом мире, потому что мне не верится, что Бог может смотреть мне в глаза в этот момент, что Бог может вообще хотеть на меня смотреть. И это переживание Христа тоже. И теперь, когда я говорю, Господи, когда я размышляю, я думаю, Господи, наверное, ты меня уже не простишь. Если каешься, прощу, говорит Господь. Я не знаю, как можно придумать такое религиозное течение, в котором Бога можно предать, потом попросить прощения и быть оправданным. Надо быть гением, чтобы такое придумать, но мне кажется, что такое придумать невозможно. И вот здесь мы говорили несколько недель назад о том, как страсть, слово «страсть», понятие страсти поменялось с годами. Что такое страсть? Это цвет помады, это музыка, это запахи, это свет, это все что угодно, что идет, ну, как бы в кино вечерами. Хотя на самом деле страсть – это готовность отдать свою жизнь за любимого ребенка, который нуждается в спасении. Вот это страсть. И поэтому, когда мы говорим «страсти Христовые», то вот это истинная страсть, настоящая страсть. Это не с неба звездочку достану и на память подарю, да? А я иду за тебя на смерть. И я воскресну, чтобы тебе не нужно было умирать. И ты потом воскреснешь со мной, потому что я тебя люблю. Мы все мечтали о таких родителях, и у нас есть такой небесный Отец. У нас есть такой Небесный Отец. Смотрите, от своего Сына Бог Отец отворачивается, потому что Тот взвалил на Себя грехи всего человечества. Давайте разрушим раз и навсегда этот тезис о том, что рай для хороших парней, рай для хороших людей, рай для тех, кто ведет себя хорошо. Нет. Грех достоин ада. Все, кто изучает историю, посмотрите назад. С 41 по 45. И через неделю мы будем кричать «Ура!» во время салюта. Очень много хороших людей умерло. Очень много хороших людей погибло мучительно. Оглядываясь назад, мы понимаем, что спасение, что мир – что шалом, что счастье, что добро не для хороших людей, нет прямой связи. Спасение для тех, кто ищет Бога искренне. И мир в сердце приходит к тем, кто правда знаком со Христом. Если так получилось, что вы со Христом не знакомы, обратитесь к Нему в простой молитве. Нет заклинаний. Христос, откройся мне таким, какой ты есть. Бог, найди меня. Я потерян, я потеряна. И кажется, что достаточно. Если читать 21-й псалом дальше, то там счастье. Там, правда, счастье. Все края земли вспомнят Господа и обратятся к Нему. Все племена склонятся перед Ним, потому что царство принадлежит Господу. Он правит народами. Будут есть и склоняться пред Ним все гордецы земли, все, кто уйдет в прах, будут ему поклоняться. И так далее, и так далее. Псалом начинается: «Господи, Боже мой, зачем ты меня оставил?» И этот же псалом Христос, даже на кресте, даже умирая, помнит о том, что все закончится хорошо. Потому что это его акт любви и самопожертвования. И поэтому, когда мы кричим «Христос воскрес! Воистину воскрес!» Это супер радость, потому что Он воскрес, и уже не так важны для меня первые строки этого псалма. Они важны для меня как любящего Христа, но для меня, человека, ищущего быть спасенным, для меня есть и ассоциация с последними стихами этого псалма. И вот тут я задаю себе вопрос, когда мне очень-очень-очень-очень больно, о чем я думаю? Я думаю о том, что все будет хорошо, или я думаю о том, что есть кто-то, кто сейчас виноват в том, что мне очень больно. И вот эта божественная любовь, которая открывается перед нами. Христос, умирая, помнит обо мне. Дальше, в 27 главе 50 стихе мы прочтем следующий возглас во мраке. Это Иисус снова громко закричал и испустил дух. И тут завеса храма разорвалась надвое, сверху донизу. В Евангелии от Иоанна мы слышим, что Христос сказал слово «свершилось». И вот второй крик во мраке, после которого больше нет отгородки, нету того, что отделяет простого смертного со святым Богом. После того, что сделал Христос, после того, что сделал Христос на кресте, каждый, кто Христа ищет, каждый, кто понимает, что Христос умер за него, может просто сказать «Господи» и будет услышан. Я слушал Тимоти Келлера, он очень забавно рассказывает про храм, что если ты язычник, ты не можешь войти. Если ты женщина, ты не можешь войти. Если ты не священник, ты не можешь войти. Если ты священник, ты не можешь войти. Если ты первосвященник, и сегодня не твой день по календарю, ты тоже не можешь войти. Сколько раз надо захлопнуть у меня перед носом дверь, чтобы я плюнул? Ну, в 21 веке уже не так много. Достаточно двух. Если мне очень надо, и одного, если мне не очень надо. Или если я даже пришел и вижу, что там очередь, я даже не стучусь. Так вот, больше не надо страдать. Больше не надо проходить 17 тысяч фильтров, прежде чем попасть в Божие присутствие. Все. Если я понимаю, что Христос умер за меня, а я знаю, и Слово Божие, что Христос умер за каждого, а спасен будет каждый, кто посмотрит на Него, кто захочет Его знать, кто захочет пойти за Ним, кто поверит в Него. И вот больше нет. Больше нет мира и клира. Больше нет духовенства
и простых смертных.
Вот этого больше нет. Есть разные предназначения у людей в церкви, есть разные роли. Но мы с пастором Константином называемся пасторами не для того, чтобы вы знали, кого слушаться. Вы же все равно не слушаетесь нас. И не надо. И наше самое большое счастье, чтобы вы слушались Бога. Потому что нет больше мы и вы. И кафедра на несколько метров вверху, она не для того, чтобы показать, что священник выше всех. Нет, это для того, чтобы людям на балконе было так же хорошо слышно, как людям внизу. И это то, что сделал для нас Христос. Больше нет второго сорта. Есть любимые дети. И дальше любимые дети делятся на тех, кто хочет быть с папой и кто, ну, хочет сам. И вот те, кто сам, они очень, на самом деле, нуждаются в том, чтобы быть здесь. Но дальше это очень индивидуальный разговор. Где я сегодня? Вот это вопрос. Я среди детей, которые хотят жить в Божьем доме, хотят быть с папой, хотят слушать Христа и поступать, как Он сказал. Или я пока сам. Это ваше право. Свободную волю Господь дал нам для того, чтобы мы осознанно однажды вернулись к Его любви. Потому что нет ничего бесплатного. Нет ничего бесплатного. И благодать, и милость, и прощение, они тоже не бесплатные. Просто за них заплатил Христос на кресте. Очень дорого. И Он говорит: слушай, я за тебя заплатил, приходи. Я иду, потому что мне надо. Третий возглас – это уже не слова Христа, потому что он к этому времени уже умер на кресте. А сотник, это 27 стих, 54, 27 глава, 54 стих. Здесь же, в Евангелии от Матфея. Сотник и те, кто вместе с ним стерегли Иисуса, увидев землетрясение и все, что произошло, очень испугались и сказали, он действительно был сыном Бога. Это важная для нас деталь. Даже для абсолютно нерелигиозных и необразованных в духовных вопросах людей очевидно, что это Божий Сын. И если вы не верите церкви, поверьте язычникам, которым как бы у духовного сообщества доверия нету. Если вы не доверяете духовному сообществу, поверьте хотя бы сотнику. И вот такие мои ожидания от смерти. Я знаю, что за смертью меня ждет Христос. Вопрос только, ждет он меня с распростертыми объятиями, потому что я мечтаю, чтобы он назвал меня по имени, или он ждет меня, чтобы расстроить, потому что я всю жизнь плевал ему в лицо и отвергал своего отца и осознанно хотел жить в духовном сиротстве. Но приходит момент воскресения. В первом послании к Коринфянам, в 15 главе, мы с вами тоже читали с месяц назад, Христос действительно воскрес из мертвых. Он первый плод среди тех, кто умер. И как смерть пришла в этот мир через одного человека, так через одного человека с большой буквы пришло и воскресение мертвых. И мы с вами несколько недель говорили о том, как произойдет воскресение, в чем смысл воскресения. И если суммировать и сказать одной фразой, вот попросите меня, что я запомнил из всего этого, что Христос пришел, чтобы все, что разрушено, восстановить. И мы воскреснем. Мы воскреснем к другой жизни, после смерти. Смерть – это злейший враг святого Бога. Потому что смерть – это результат нашего грехопадения. Смерть – это результат нашего непослушания. И Христос в последние дни победит смерть, уничтожит смерть. Смерти больше не будет. И мы с вами воскреснем. Мы с вами воскреснем. Мы воскреснем к новой жизни. Те, кому сейчас на земле очень-очень-очень-очень тяжело, говорят, Господи, я готов сейчас, забери меня, сейчас я готов воскреснуть. Вот сейчас я просто, вот до свидания. Прощай навсегда, шар земной, до свидания, я больше не хочу. А те, кому сейчас хорошо, те, у кого, ну, все нормально, те говорят, Господи, ну, я, конечно, может быть, готов умереть, но у нас же там еще, еще хочется тут поработать. Может быть, увидеть, как цветочки зацветут, которые я посадил вот перед заморозками финальными, да, предпасхальными. Может быть, вот, может быть, на детей своих посмотреть, как они будут расти. Может быть, внуков увидеть, понянчить спокойно, когда ты уже ни за что не отвечаешь. У каждого свое. Ну и есть третья группа людей, для которых смерть – это шаг вообще непонятно куда. И я туда не хочу. Весь биохакинг мира за любые деньги давайте. Я буду жить, пока не разберусь с этой жизнью. Я буду жить вечно, по возможности. Ну хотя бы лет 300. Смотреть на новую Россию. Посмотреть на новый мир, посмотреть на мир, который победил корону. Это же так здорово, вот хочется жить дальше. Христос пришел дать человеку победу не над смертью, а над грехом. То есть над всем, что мешает моим взаимоотношениям с Небесным Отцом. Над всем, что мешает мне быть нормальным. Нормальным в смысле полноценной внутренней духовной жизни. Когда я понимаю, что мое сердце полно покоя, и я этим покоем готов делиться. Мое сердце полно любви, и я готов этой любовью делиться. Мне не жалко. Я не опаздываю. У меня все есть. Мне всего хватает. Господи, я счастлив. И это все не меряется рублем, это все не меряется долларом, это меряется как раз вот объемом покоя, потому что объект веры правильный. И вот размышляя над всем этим, готов ли я к тому, что меня будут предавать? Если Христа предавали, значит, будут меня предавать. Готов ли я к своей смерти? Во Христе готов, без Христа не готов. Жду ли я воскресения? Жду ли я воскресения? Что там в этом воскресении? И вот опять, я не могу отвечать на все эти вопросы через призму того, что я хочу, или того, что у меня в сердце, или того, что у меня в голове, но только через призму того, что Христос сделал. Потому что Христу на этой земле, в любом обществе, не было места. Не было места. По правилам людей, по правилам нашего земного зоопарка, Бог должен умереть, потому что Он нам мешает. И Бог умер. Умер для того, чтобы я жил. Умер для того, чтобы ты жил. Для того, чтобы вы жили, ты жила. Христос умер, чтобы воскреснуть. Потому что через Его воскресение я получаю билетик в Божье Царство. И поэтому лица такие счастливые у всех, для кого Христос правда воскрес. И такие мрачные для тех, кто просто автоматически пересылает, потому что, ну, Пасха же. Что там, яйца покрасили, куличи готовы? Пасха — это не яйца и куличи, Пасха — это билетик на небо. Билетик. И это поезд, на который нельзя опоздать. Потому что в гости к Богу не бывает опозданий. Крест Христов мои ожидания как раз и формирует, какой это Бог, какой это Христос. Это Христос, который хочет, чтобы я свою жизнь проживал вместе с Ним. Чтобы я не говорил: Господи, сейчас постой, и я пойду сам. Ну, может, свою церковь организую, как бы твоя скучная. И эта смерть не моя страшная, а это страшная смерть Божьего Сына за меня, потому что Он так сильно меня любит. И это воскресение, воскресение Христа и мое воскресение вместе с Ним. И Он воскрешает меня при жизни. Я вижу, как Бог, когда я слушаюсь Его, я вижу, как Он меняет меня, как Он меняет мою жизнь. Не обязательно давая мне больше денег, а обязательно давая мне больше покоя, больше славы своей в мое сердце, в котором нет ничего славного. И, ну, конечно, отвечая на вопрос, как не стать жертвой обманутых ожиданий, конечно, мы говорим правильно, правильно формируя ожидания. И вот христианская жизнь, она заключается в том, чтобы формировать ожидания вместе с Христом, открывая Его Слово. Если вы в церкви в первый раз, вы не знаете, с чего начать, начните с Евангелия от Иоанна. Читайте его медленно, читайте его вдумчиво. Найдите кого-нибудь верующего, ну, можно даже сумасшедшего, неважно. Найдите верующего, посадите рядом с собой, попросите читать Евангелие вместе с вами. Делайте шаги навстречу Богу, молитесь Ему. Молитесь своими словами. Две фразы. Господи, я правда грешен, но я ничего не понимаю, куда идти, где садиться, чего говорить. Откройся мне, пожалуйста. Стань моим отцом. Я не хочу быть духовным сиротой. Я знаю, что ты меня любишь. Помоги мне это пережить. Ну а если вы в церкви давно, то хороший ретроспективный анализ можно провести в своей жизни. Где я жду от Бога того, что на самом деле в своем слове Он мне не обещает? Где я настаиваю на том, чего Бог не планирует мне давать, потому что Его слово говорит об обратном? Это хороший вопрос. В следующий раз поговорим о том, как смириться и подчиниться, когда кажется, что невозможно и несправедливо. Хорошее продолжение сегодняшнего разговора. Сегодня не очень хочется быть разочарованным. И не очень хочется в печали уходить от Христа, как ученики опечалились, загрустили. Мы с вами находимся в другом контексте. Мы видим, чем все закончилось. И ученики, конечно, после воскресения Христова и после сошествия Духа Святого побежали и свернули горы, и заложили по стопам Христа, пошли и заложили основу христианства, заложили основу новой цивилизации. Но не для того, чтобы эта цивилизация стала славной и изменила весь мир. Нет, для того, чтобы в 2021 году ребята в Старосадском переулке встретились в Лютеранском соборе и напомнили друг другу, что Христос – это Божий Сын, а Господь любит нас до смерти. И поэтому нам больше не нужно умирать. Христос умирает каждый день. Нам не нужно умирать, но нам, вдохновленными этой любовью, этим масштабом любви, этой жертвенностью и этой готовностью с человеком грешным, вонючим, неприятным, глупым, упертым, эгоистичным, продолжать разговаривать, продолжать слушать его молитвы, отвечать на их молитвы и его маленькое грешное сердце заполнять своей любовью. И это делает Господь по сей день. Счастье. Вот такие у меня ожидания от жизни. Со Христом я буду жить. Буду я себя каждое причастие и каждый день возвращать тому, что христианская жизнь – это жизнь, в которой Христос в центре. И смерть. Это не страшно. Потому что по ту сторону меня ждет Господь, и Он меня воскресит. Воскресит для того, чтобы я наконец-то без ограничений оказался в Божьем мире, в объятиях своего любящего Отца. И все это может находить отражение в моей жизни здесь и сейчас. Этой любовью я могу наполнять свое сердце и сердца окружающих меня. Я могу работать с этим настроением. Я могу воспитывать детей с этим настроением. И всякий раз, когда я отвлекаюсь, грех будет возвращаться в мою жизнь. И всякий раз, когда я переключаюсь на Христа, Христос приходит в мою жизнь и воскрешает меня. Давайте помолимся. Господи, каждый из нас однажды был в печали, как Твои ученики. Каждый из нас однажды не знал, куда ему пойти, не знал, что Ты такое творишь, чего Ты хочешь от нас, потому что Ты, Господь, не такой, как мы хотим. Пожалуйста, коснись наших сердец. Помоги нам, Господи, хотеть знать Тебя таким, какой Ты есть, чтобы Твоя слава настоящая, истинная, наполнила наши сердца, чтобы Твой мир настоящий, который не заканчивается, был с нами в нашей жизни посреди этого сумасшествия, в котором мы живем. И, Господь, всех, кто не знает Тебя, проведи по пути знакомства со Христом. Во славу Отца, в силе Духа Святого. Молимся Тебе все вместе, Господи. Аминь.